Я никогда в жизни не думал, что на работе в какой-то из своих эфиров буду сплошным таким обязательным моментом ставить трек Моргенштерна. Но дело в том, что я никогда не думал, что у Федеральной антимонопольной службы когда-нибудь могут возникнуть претензии к Моргенштерну. Другое дело, что, учитывая, что всякие блогеры и прочие музыканты в последнее время являются лакомыми кусочками для чего? Для того, чтобы кого-то прорекламировать, наверное, это произойти должно было. И наверняка это уже происходило, и ФАС тоже претензии предъявляла. Просто после того, как я вот прочитал это сообщение, и оно у нас попало в эфир, и я в итоге решил даже 20-секундный фрагментик Моргенштерна поставить. Блин, я... И все это дело я сопроводил чем? Фразой, что это самый слушабельный, самый скачиваемый музыкант в Spotify. И здесь у меня тоже параллельно сразу стрельнуло в голове, что самый скачиваемый музыкант в Spotify по всему миру — это Bad Bunny. А Bad Bunny на данный момент — это чемпион 24/7. И потенциально сюжеты идут к тому, что ничего пока что, вот на данный момент, на момент записи подкаста, ничего не противоречит тому факту, что Bad Bunny является претендентом на чемпионство WWE. Как оно так получилось, мы расскажем в этом подкасте по шоу Elimination Chamber, которое прошло, и слава богу, и обсудим, насколько оно понравилось, не понравилось, прямо здесь, сейчас. Алексей Красильник, Слобный Росомах, зовут меня, Серхием. Сергей Вдовин также присутствует.
Да, привет.
Серхио.
Привет.
И Сергей Кожевников, Фокс, привет.
Привет, привет.
Давайте, наверное, сразу я такой все-таки общий вопрос, потому что я не скажу, что никогда такого не было, но 2,5-часовое шоу, это прям, ну, настолько хорошо получилось, по-моему, нет?
Ну, там и матч вырезали один, вполне мог быть на полчаса с промками совсем, и с рекомфлером
ну,
выходящим.
Если бы, да кабы.
Ну, то есть, вот реально, как будто момент вот взяли, вырезали, и все, и вот осталось 2,5 часа. То есть, там они даже ничего придумывать не стали, с Лэйси Эванс, с Аской просто вырезали. Поэтому ты зря расслабляешься.
В смысле расслабляешься? Я уже посмотрел это шоу, оно шло всего 2,5 часа,
вот,
но
а сохранило мне... будет 3,5 идти, вот наверстает.
Вот когда будет фастлейн, я предъявлю претензии фастлейн.
А я не здесь... соглашусь сразу. Практика проведения 2,5-часовых шоу — это не то чтобы что-то новое. Были уже такие шоу. И, по-моему, Money in the Bank был в районе.
То ли Money in the Bank, то ли Extreme Rules. Я не помню, какой-то из вот этих как раз пост-рестлманских шоу. Мы тогда еще так порадовались, что они вложились 3 часа. И, естественно, было, конечно, и пре-шоу. Но прям вот это, да, это не... Удивительно, что Elimination Chamber — это вроде бы шоу, которое не из главных, не из основных, но на подхвате. То есть не вот эта фуфлыга, которая там летом или весной была, да, которую можно провести в 1,5 часа, и никто не вспомнит. А тут, вроде казалось, причем оба мировых титула на кону, много крутого важного и 2,5 часа. Просто для меня это было очень хорошо, очень здорово, я порадовался.
Но это не будет такого больше никогда. Расселмания будет не 2 дня. Вот там будут,
ну, Расселмания будет 2 дня, но по 3 часа. Да. Но мне кажется, вот 2,5 часа это чисто тот ход, который они так или иначе, ну, 2,5 или 3 часа, что тоже в нашем случае, ну, мы радуемся в основном, да, тому, что в 3 часа уложились, они стали растягивать на 4 или более. Это чисто из-за того, что был коронавирус, не было зрителей. Если продолжится шоу без зрителей, то есть если Fastlane еще будет без зрителей, мне кажется, вполне может быть 2,5. Тем более, что я не думаю, что они станут что-то прям эдакое выдумывать. То есть, ну, скорее всего, если будет
прокатное
шоу. Ну, потому зрителям можно дать программу в зале. Да, естественно,
что
примерное время проведения шоу на любом билете в НФР даже есть.
Да?
Ну да.
Прикольно. Не знал. На НФР просто я по билетам ни разу не ходил.
Я здесь хотел бы еще что добавить. Традиционно у Elimination Chamber была вот эта сильная сторона, если оценивать качество непосредственно шоу. Самые высокие и средние баллы были, ну, по большей части как раз у Elimination Chamber. Почему? Потому что эти клетки как традиционно получали хорошие оценки. Плюс там что-нибудь одно-другое добавят. Ну, очень сложно было обосраться. Ну, иногда, конечно же, бывало. Но ограниченное небольшое число матчей всегда вот эту среднюю оценочку завышало. Здесь, опять же, пометую, что вырезали матч за женское чемпионство, в котором, ну, давайте будем честны, Лэйси Эванс, ну, ё-моё, это фуфло собачье, никакого хорошего там ничего бы не было. Но, соответственно, здесь от этого получается шоу, от шоу отрезали кусок, который бы тянул его немножечко вниз, и шоу-то, получается, еще немножечко воспылало. Я, в принципе, так смотрю на это шоу, вот так даже по результатам, если. Но там вот были две клетки, И как-то все. Ну да, вот этих второстепенных матчей тоже, которые, на мой взгляд, хорошо динамично прошли, но сейчас мы к ним вернемся подробнее, за команды женских чемпионов, за чемпионство США, плюс коротыши, которые были необязательны, но которые при этом тоже были титульными, ну прям очень хорошее ощущение оставило.
Не знаю, у меня как шоу, единственное, что новостных поводов было больше, чем рестлинга, как мне показалось.
Это ж круто. Это ж круто.
Ну, а рестлинг-то тоже хочется хороший посмотреть.
Рестлинга тебе было два матча по 40 минут, два матча по 10, ну, по 35, ладно. Два матча по 10. Причем
которые ничего не значили. Ну,
а что тогда ты хочешь? Погоди. Для, ты говоришь, ничего не значили, только что ты говоришь про информационные поводы. Ты давай ну, определись.
Должны быть нужно. В матчах информационные поводы.
А не ну, потом, а может тебе Рейнс... еще и птичьего молока сразу в этих матчах?
Ну, птичьего молока не знаю, но рестлинга-то хочется, чтобы рестлинг значил, а не то, что происходит после тяжелого 40-минутного матча.
Так было
все. Ну, я здесь соглашусь с Серхио, да. Соглашусь. Потому что, ну, мы же об этом говорили и на трансляции тоже, что была первая клетка, которая сама по себе смотрелась вроде бы неплохо, там был какой-никакой рестлинг, было местами динамично, начали, по-моему, Сезаро и Брайан, если я не ошибаюсь.
Закончили по клетку, да.
И было прям неплохо, но мы же здесь можем сказать тут же о том, что эту же клетку сразу же обесценили, потому что выходит Роман Рейнс, и что была клетка, что нет, ее могло и не быть с таким же успехом. То есть никакого дальнейшего у этой клетки продолжения нет, она закончилась прямо вот сразу после выхода
Романа Рейнса. Ну, может, Романа Рейнса. Там, да, там все понятно, да, справедливо. Ну, хотя Дэниел Брайан не в первом... Если Дэниел Брайан влезет в титульный матч, это будет не первый раз, когда он на Расселманию влезает с победителем Роя Рамбла в матч. Так что, может быть, как-то еще что-то будет, но вряд ли, конечно.
Ну, все, вот о чем вы говорите, это все как-то немножечко на бумаге. Просто потому что, ну, когда сейчас я вот даже уточню, вспомню, изначально, с самого первого раза, вот эти все моменты с Money in the Bank, с реализацией титулов, титульных матчей, они происходят регулярно, они происходят постоянно. Чему здесь удивляться-то? И вот эти матчи вроде как провел рестлер тяжелый, изматывающий бой, и сразу после этого хоп, а давай-ка мы здесь у тебя этот титул заберем.
Так что нам сильно пора... было?
Со всеми было.
В 2006 году. Первый, кстати, да. Money in the Bank.
Я вот пытаюсь вспомнить. Как раз, да, New Year's Revolution шоу называлось, оно было пораньше, точно так же вышло. И после того было, кстати, тоже с Синой в 10-м или в 11-м году, когда Батисту просто вышли и сказали, иди дерись с ним. Было, было. Весь да. принцип матча... Money in the
Bank — это особый же тип матча все-таки. Так. То есть здесь человек, выигравший кейс, он получает это право. А да. по какому праву Роман Рейнс получил такую, ну, грубо
по
говоря,
праву рождения халяву? Он подожди, во главе подожди, стола подожди. Сидит.
Ты сейчас говоришь, что в одном матче тебе достаточно условий, которые тебе рестлинг придумал, а в другом ты говоришь, что условий, которые тебе рестлинг придумал, тебе недостаточно.
Ну, обоснования сильно разные. Прям сильно разные.
Естественно. А если бы были одинаковые, Сереж, какого хрена у них там нету незначимых инфоповодов, так еще и матчи одинаковые. Мне кажется, ну? Вот опять же, мы сразу прям перешли к этой концовке и к тому, что было после первой клетки. Мне кажется, она очень хорошо подвинула. Очень хорошо подвинула, причем даже всех. И Дэниела Брайана она очень хорошо подвинула. Он выиграл изматывающий матч, и он проиграл сразу после этого. Очень хорошо. Это, конечно, не как было в 2014 году, когда его пуш задвигали, когда там Играчанский. Ну, кстати, у Дэниела Брайана было летом 2013 года, когда он выиграл матч за чемпионство WWE, и после этого у него Рэнди Ортон все отобрал. Ну, кстати, тоже реализация Money in the Bank. Да. Но суть-то от этого не меняется. Суть о том, что снова Дэниел Брайан поднимается, и вот.
Ну и Эдж-то падла, что он туда лезет? Зачем он это показывал пальцем на логотип Расселмании?
Эдж все момент,
испортил, кстати, в очередной раз.
Смотри, как тебе... Почему испортил? Смотри, как тебе сразу, фактически, в 3 минуты тебе уложили вот такое количество информации. Что Дэниел Брайан, он может одолеть, ну как не может, естественно, может одолеть Джея Усо, который не смог, который снова остановился за одну ступеньку до. После этого Роман Рейнс выходит и почти чуть сразу не попадает. Помнишь же, да, он из группы нас сразу прибежал в этот крест.
Да.
И тут же тебе сразу накидывают, что вот Эдж определился. Событийно все было прям, ну райта, не пописать, не отойти. Может, ты просто в туалет хотел отойти?
Не, не хотел.
Так мне кажется, это отлично, та самая событийность, которая всегда будет уместна. Но если говорить
вот... Пиндюрили вот это вот все, это вот очень резко. Я не люблю, когда резко, я люблю, когда обстоятельно все. Я люблю, когда гробовщик выходит 10 минут, потом выходит 10 минут Triple H, потом они 10 минут друг на друга смотрят, потом Triple H показывает логотип и все, вот 30 минут прекрасно. А тут за 3 минуты да. все уложили. Ну, это ужасно.
Здесь еще какой момент? Мы же согласимся с тем, если нет, говорите, что Elimination Chamber, вот в принципе, как гиммик, вот этот, как клетка, которая там зловещая, она вот в принципе тоже не то чтобы устарела, но в ней вроде бы уже все перебрали, в ней все уже перепробовали. И поэтому, ну, хочешь не хочешь, она становится чем-то уже обыденным, да? Ну, сам посуди, Royal Rumble, Фокси, ты посуди тоже, Royal Rumble мы смотрели, блин, и после этого победитель матча просто пару недель не появляется. Победитель Royal freaking Rumble. Не нужен? Не нужен. Реалии другие. Так и здесь, у клетки, вот у этой самой, у элиминейшнской клетки, у нее становится какой-то другой функционал. А
зачем, подожди, некий, подожди, опять же... Почему, зачем нам нужен победитель Рамбла? Он все сказал. Ему чисто логически не надо нигде появляться. У него есть матч на Расселмании. Пусть он так. подождет.
И почему перед этим на протяжении 30 скольки, ну, с 92-го года там, да, так, 4 десятка лет ничего этого не было?
Я хотел сказать, может быть, проблема не гиммика Royal Rumble, а проблема победителя Royal Rumble?
Нет, это как раз вот разговор о том, что победить мог кто угодно, и точно так же сказать, я подожду, пока Elimination Chamber состоится. Я веду к тому, что вот этот гиммик матча, он становится больше сопровождающим моментом. То есть это как бы не конечная точка, да, это не финал. Это такой сквозной, это проходной персонаж, да, побочный. Это, я не знаю, кто, блин, с каким бы роуд-муви бы сравнить, где у тебя персонаж появляется на какой-то кусок времени, он совершенно вообще не важно, будет ли он в самом-самом конце. Он свою роль сыграет, как губернатор входящих, он свою роль сыграл там во втором или каком там, в третьем сезоне, и ты про него забыл, к концовке он не имеет никакого отношения. Так и здесь. Elimination Chamber для синего бренда, она была очень важной. Почему? Потому что определялся претендент. Далее у тебя нагнетается. Претендент будет проводить этот матч сразу же против Романа Рейнса. Потом тебе сразу говорят, нет, этот матч будет очень короткий, потому что Роман Рейнс очень силен, а матч длился 35 минут. Дэниел Брайан был вымотан, потому что он провел матч, между прочим, с первой минуты. Мы же помним, как некоторые побеждали матч Elimination Chamber, как Батиста, например, он побеждал, входя там буквально минут на 7-8. И после этого сразу тебя докидывают, а вот тебе еще бац, и против Лома найдется еще один прием, а тут тебе еще один прием и еще один прием. И мне кажется, в этой ситуации, ну, выигрышно выглядят, наверное, все, кроме, абсолютно, потому что Кевин Оуэнс и его смогли... Барон Корбин, да. Ну, знаешь, это из серии такой человек, у которого есть достаточно толстая кожа в виде защиты от любых этих прочих вещей, потому что он выше своего потолка не прыгнет, ниже своего пола не опустится. Вот о чем речь. Про Сезара кто-нибудь хочет в заслугу что-нибудь, в защиту что-нибудь сказать? Там нет, никто не обиделся, что он вылетел, причем не последним. А, нет, не последним, Усо был последним.
Сезара, на удивление, во время лиги ставок очень много ставок пришло, но правильно мы.
Вот я поэтому его. И хочу спросить.
Ромку на рот или как там? Смэк ток, как это?
Роток.
Нет, это роток.
Слушай, это да.
Токен смэк. Токен смэк, она называется передача, где Сезара просто на микрофон ничего, просто ноль харизмы показал и вообще, ну понятно, что. Сезаро либо командный игрок, либо ему нужен какой-то менеджер. Или вон они могут с каким-то Сэмми Зейном, который будет на себя внимание привлекать. Как у них, собственно, и было, когда у них группировка была с ним и с Шинсукой Накамурой. Ну, камон, ну Сезаро, если он за 10 лет не добился, что вы думаете, что он сейчас чего-то добьется? Он Уфо показал на Расселмании. Ну, пусть показывает Уфо, тоже хороший.
Как тебе Уфо за одну ногу? Ну, не Уфо, а этот, вращение за одну ногу.
Ну, нормально тоже. То есть он все равно не перестает удивлять, но это не значит, что он должен быть там мировым чемпионом или мейн-ивентером. Нет, свое место имеет, деньги зарабатывает. Наоборот, что меньше нервов каких-то тратит. В нормальном месте Сезаро находится, и тут... Тоже очень хорошо находился.
Я, кстати, тоже, честно говоря, не понял, откуда вот такая вера у многих, да, проснулась, как вот говорит Серхио, что многие поставили на лиге ставок, потому что, ну, Сезаро, но он там не первый, не второй, не третий год, даже не то, что день. И верить, что вот ему сейчас прямо его пушнут при той ситуации, которая есть, я имею в виду, что есть другие участники, да, и я не знаю, откуда такая вера. Сезаро, ну, за него можно сказать, что обидно, но за него обидно тогда уж не первый год, в том плане, что рестлер-то он, ну, мягко говоря, хороший, да, вряд ли мы, я не думаю, что Сережка, например, скажет, что Сезаро плохой рестлер.
Он может.
Могу.
Можешь, ну, скажешь ли?
Ну, давай скажу. Скажу, что рестлеру недостаточно быть просто хорошим исполнителем на ринге, сильным или каким-то еще. Рестлер — это очень большой. Это вот, например, Брок Леснер. Я недавно пересматривал Royal Rumble прошлогодний. Но это же восхитительно. Брок Леснер, он провел как... только суплексы и F5 он проходил. Но как он себя на ринге вел, как он улыбался, как он удивлялся входящим, как он выкидывал, ну, вот это талантище. А тут
но уже у
Сезара такого нету.
Ну, у так Сезара в том-то и дело. И если мы говорим, что у Сезара такого нет, тогда с чего в него верить? То есть рестлер хороший, продавать он, ну, по крайней мере, мы не видим, чтобы он продавал, поэтому откуда взялась вера, я не знаю.
Нет, а нормальный мидкардер, не всем быть там какими-то звездами. Вот. Нет, должны быть мидкардеры.
Мне кажется, в этом месте нужно собрать большой комок грязи и бросить его, знаете, в кого? В CM Punk'а. Потому что CM Punk в свое время, в каком там, в 2008-2009 году, показал, доказал и Винсу, и игроку, что вот этот дрищ среднестатистический, как он себя называл там, жирный дрищ, да, Skinny Ferris, что этот человек вот с такой внешностью может быть мировым чемпионом. Вот этот среднестатистический пацан из Индии, который, ну, ростом ниже или примерно ростом с полутяжей. Другое дело, что, ну, потом Брайан еще появился, и на двоих они, конечно, это тоже наделали. Правда, другое дело, дали бы шанс Брайану, если бы не было Панка. Не, ну, Роллинс уже после этого, причем существенно. Вопрос в том, что вот человека сделали прям с серьезным героем. И, кстати, Сета Роллинза ты по росту-то и по комплекции не недооценим. Другое дело, что и у Панка, и у Брайана, и, безусловно, Роллинза была вот эта еще и визуальная харизма, и умение рассказать и подать себя, и сыграть самых разных персонажей. Другое... И вот, казалось бы, вот по этой дорожке понеслась прям очень большая группа других рестлеров. Сейчас весь NXT и весь NXT UK, вот из таких абсолютно рандомных, одинаковых пацанов, которые выходят под одинаковую музыку, в одинаковых трусах, они выглядят одинаково, они прекрасно одинаково выглядят, они могут показывать одинаково хороший рестлинг, но у них нету вот этого самого. Это как лет 6 назад, 5 назад искали ИТ, вот это что-то, нечто в рестлинг. Сейчас его надо искать. Тогда еще... Да-да-да, тогда еще этого-то, может быть, как раз было побольше. И во многом здесь вот, да, это вера в Сезара, который берется из ниоткуда, абсолютно из ниоткуда, раскручивается, всячески тиражируется. Она держится во многом и вот на тех, собственно говоря, открытых створках дверных, которые пробил CM Punk еще вот сколько, уже почти 15 лет назад. И к Дэниелу Брайану, и к Роллинзу пример, хотя они уже потом пошли, так сказать, в приоткрытую дверь. Ну и да, в основном как раз вот этот аргумент, вы не видели его боев в Японии, и в Индии все круче, в WWE всех зажимают, ограничивают арсенал и запрещают приемы. Блин, ну это вечно, от этого не деться, конечно, никуда. По самому матчу, если все-таки про него пару слов сказать, не находите, что каких-то вот вау-спотов просто не было? Не потому, что клетка теперь безопасная, а потому что такое ощущение, что вот реально креатив-то кончился. Ну что они там, прыгнули с ячейки, Уса прыгал, ну было уже, не раз прыгали. Сдергивали там с этих с перекладин, тут уже сдергивали. Как-то оно все уже вроде, нет?
Ну нормально, а зачем? Просто делайте рестлинг. Тут клетка, она не мешает делать обыкновенный рестлинг. Она дополняет, это не какой-то гиммик, что ты можешь пронести туда, в клетку зайти с базукой, да, ну ты можешь на самом деле в теории, но скорее всего судья тебя просто не пустит туда. Вот. Вот делайте рестлинг просто хороший, многосторонний рестлинг, что по очереди выходит с этим, тут не надо ничего ждать, клетка ничего не мешает.
Не знаю, я бы сказал, что из-за вот этих плексигласовых штук, которые, мне кажется, несколько поменялись, да, которые достаточно мягкие, они достаточно легко гнутся, мы как раз потеряли эти споты. Ну да, мы как раз потеряли в этот момент эти споты, которые, ну, собственно, разбивание, да, вот этой ячейки. И хотя что-то было, но мне кажется, что раньше, ну, хотя это, конечно, стариковское уже немного такое ворчание, но как будто бы раньше с этим было получше, и там были какие-то споты более зрелищные. В целом, матч и матч, да, наверное, я соглашусь с тобой по существу, что, ну, каких-то вау-эффектов, наверное, не вспоминается.
Я вот как раз в этом плане хотел добавить, ведь действительно, по идее, клетка, ну, я вот сейчас специально даже посмотрел, клетка 6-го года, ну да, там есть вот это проволочное, да, не проволочное, как стальное решетчатое покрытие за рингом, но сами-то плексигласовые шняги, они все такие же. Они, ну, может быть, дребезжали, конечно.
Они разбивались, когда Гарпун первый раз Голдберг делал. Там страшно было. Да, собственно, может, после этого их поменяли.
Да, блин, там такие же эти были пластики, там не стекло было, там тоже пластик же был. Ну, это
там тоже пластик, но он меньше был как-то по размерам, он выгнутый был, то есть он поплотнее оказался. А сейчас там просто какой-то фольга, я не знаю. Целлофан, полиэтилен, как это называть?
Такое ощущение, что оно как-то все по себе набирается, собирается, и по совокупности ты уже это как-то не очень воспринимаешь. Потому что, ну вот да, сколько Elimination Chamber первый, когда во втором году провели, правильно я помню? Или в третьем?
Во втором, да, там.
Шоу во Майкл втором, да. Вот. И такое ощущение, что вот что-то другого было. Я даже прям не скажу чего-то, я прям сейчас даже включил посмотреть. Нет, цепи посмотрите, да, это
самый момент. Клетка круглая
была. Да, 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 да. Но это как лестница, да, которые стали совсем уж прям резиновыми. Прорезиненными. И это каким-то образом, снова, кстати, к разговору о том, что каждому гиммику, наверное, свое время. И сейчас, наверное, говорить о том, что гиммиковый pay-per-view уже устарели, уже устарело. Ну что, дальше пойдем?
Да, давай.
Давайте сразу к матчу за чемпионство США. Вы смотрели пре-шоу, там был четырехсторонник, который выиграл Моррисон, воспользовавшись тем, что возмездие пыталось вмешаться. Что-нибудь примечательного там было?
Примечательное, мне кажется, это то, что как-то все резко все вывернули. То есть Китли, когда стало известно, что Китли не появится на шоу?
Кстати, больше 3 недели. А, недели? Когда не появится на шоу?
Да.
Не-не, я имел в виду, что прям незадолго. Он ушел вот на это на лечение достаточно уже больше, чем 2 недели назад, потому что...
У него там карантин был, да-да-да-да.
Но он на роль был, по-моему, нет?
А Дрю потом Макентайр, он был вроде бы. Дрю Макентайр пропустил меньше 12 дней. С того момента, когда он первый раз туда не приехал, на Ро, по-моему, что ли, куда он там не приезжал. И после этого он пропустил сколько? Неделю, и до четверга были записи этого индийского проекта.
Короче, сообщили-то нам о том, что Кит Али в матче не будет всего лишь за несколько часов до шоу, даже чуть ли не на пришел. Так вот, как это все вывернулось, то, что они сюжет сделали, что и Лэшли, что, во-первых, стал Джон Моррисон, что, во-вторых, Джона Моррисона удержали, в-третьих, что MVP пошел бычить на Миза, ну ты посмотри, твой друган мне стоил чемпионство моему подопечному, давай договоримся. И в итоге как-то это все выросло в сюжет, потому что если бы был Кит Ли, например, то я с трудом представляю, так бы элегантно этот сюжет бы выглядел, возможно, вообще все по-другому было. Вот за это стоит сказать им мое уважение. А так матч, ну матч трехсторонний. Бобби Лэшли молодец, он очень сильный.
Все. По существу я бы сказал, что матч в принципе смотрелся и неплохо, и ну бодренько, он не был особо длинным каким-то. И я, наверное, в какой-то степени рад за Ридла. Он как раз из тех дрищей, которые... Ну,
титул не знаю, США мне вообще ничего не значит. Он вообще абсолютно ничего не значит. Поэтому...
Не значит, но все равно он, понимаешь, он получил этот титул, а кто-то не получит. Поэтому, знаешь, типа, пусть походит, пусть покажет себя. Он, не знаю, он забавный. У него вот эти забавные всякие сегменты со всеми вот этими его подкатами
забавные, как раз хард-бизнесу. Укуренные?
Ну да, 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 да. Просто вот эти укуренные. Он неплохо справляется с тем, чтобы изображать из себя укуренного. Это, знаешь, бывает
потешно. Он не справляется. Он не изображает. Он такой есть.
Ну, может быть, так даже и лучше. Хотя, наверное, для рестлера это, ну, надо уметь изображать из себя разных персонажей. Но, тем не менее, в принципе, выиграл-выиграл. Значит, появляться будет как минимум стабильно. Я посмотрю, я рад. Матч неплох.
Мне всегда в таких ситуациях, в схожих ситуациях, было всегда обидно за человека, который проиграл титул. Потому что здесь, ну, Лэшли же проиграл титул. А на деле для Лэшли это шаг вверх. Потому что, я думаю, нет никаких сомнений в том, что, ну, у Лэшли серьезное большое титульное будущее, которое, возможно, настанет уже прям совсем скоро. И таким образом все это дело вот развивалось именно так. Именно таким образом, что вроде как и один получил плюс, и другой получит плюс. Вот только Джон Моррисон ничего не получил. Но я не знаю, на самом деле...
теперь это самое...
Жена тоже получил плюс, да. С другой стороны, вот это как раз та самая ситуация про Кита Ли, можно как-то сказать, что, блин, ну вот все у него пошло с самого начала как-то не так. Вроде и пуш получил, и хорошо там держался, смотрелся, но вот по каким-то заринговым обстоятельствам он вечно все никак и нигде.
Ну вот, кстати, про Кита Ли могу сказать. Мы очень много часто шутили, что Марк Хенри, да, он тоже большой, черный, он такой простоватый немножечко. Но ты на него смотришь, но ты видишь, что он простоватый. А Кит Ли, ты смотришь на него, ты понимаешь, что он глуповатый. Вот какая-то грань есть такая. Если ты на Марк... Может, это из-за возраста, хотя Китли тоже ему там не 25 лет. Может, из-за возраста это. Но как-то вот очень чувствуется грань, что Китли, ну, какого-то уважения не испытываешь. Он вот эту улыбу постоянно давит свою идиотскую, не потому что он типа кажется, что я вот такой крутой. Это не ухмылка, так это действительно идиотская улыба.
Так он и держит себя так же, обрати внимание. У него вот этот такой немножечко возвышенный такой, что ли. Такой вроде как пафос, он так даже старается это в речи это подать. Он даже некоторые приемы так старается проводить. И ты не понимаешь, блин, чувак, ты откуда вообще это взял? Ты без года недели в NXT там протусовался, где на тебя делали очень большую ставку. Здесь-то с тебя спрос другой. У меня вот очень это инди не любит. Инди-стайл такой мне не нравится. Не люблю его, когда вот прям с таким с показушничеством, с пафосом какие-то вещи делаются, либо там какой-нибудь в клинч вот этот локтями за шею, ну, за локоть и за шею друг друга хватают, когда канаты бегают, когда другие, блин, это вот прям, прям коробит, настолько это противоестественно.
Кстати, выглядит, да,
у рикошета и кили это, кстати, очень сильно заметно.
Скорее всего, из-за особенности... этого. Потому что во времена Марка Генри, да даже во времена Сезара такого не было.
Так мне кажется, здесь где-то несколько лет. В том, что можно вытащить Кита Ли из NXT, но, видимо, нельзя вытащить NXT из Кита Ли.
Не, ну, если слушай, NXT даже в NXT то же Кит самое... Ли, да не, мне кажется, там вообще нет. Там Кит Ли в NXT вывез только потому, что он здоровый. Потому что там на все, в принципе, все меньше. А тут все, ты Бобби Лэшли посмотришь, вот эта вот машина, это Аполлон настоящий. И Кит Ли жирдяй.
Так в том-то и смысл, понимаешь, там он смотрелся, делая, по сути, то же самое. Я бы не сказал, что он что-то другое стал делать. То есть там он смотрелся, потому что там дрищи, а здесь он, его перевели сюда, но не объяснили. В принципе, да, если Вальтера, мне кажется, перекинуть в основной ростер, будет то же самое.
А мы видели
в этом, с прошлого года.
Да. Но его не перевели на постоянку, но было бы на постоянку, было бы то же самое. И вот в этом суть, что Кит Ли в NXT смотрелся хорошо за счет дрищей, а здесь не дрищи, и здесь он уже не смотрится. Но плюс все вот эти штуки, о которых вы говорите. А нахрена его переводили, я, кстати, спрашивал сразу. Кому от этого будет хорошо?
А кому вот этого будет плохо?
Ну, Китули. Его нет в NXT.
Ну, хорошо, зато он есть на основном ростере.
И мы сейчас обсуждаем, как он смотрится нелепо.
Об нет, этом если он зарабатывает, я не знаю,
подожди, в три раза а так больше. Бы что, да? Подожди, а так бы он два года месился бы в NXT с дрищами, правильно? И вот точно так же обозреватели...
А кому от этого хуже?
Кому от этого лучше? Собрались, вот эти рассказы, собрались об обозревателе, говорили, 30 человек набрали новых в класс подготовительного центра, а у вас там до сих пор чуваки, которые 2-3 года тут там уже торчат. Ты же помнишь, вся система NXT, она работала, когда она затрагивала рестлера на 2-3 года максимум. Кто там первыми
были? Гаргана передает привет.
Гаргана сотоварищи, да? Ну так их потому и взяли туда. Это же было видно, что Гаргана, что Коула, что Чампа, их взяли... ровно для того, чтобы тащить NXT. Ну, была попытка это и вытащить на основной ростер, но что-то я даже теперь начинаю думать, что не особо она и должна была как-то
сработать. Но сейчас-то в любом случае NXT — это самостоятельный бренд с самостоятельным телевизионным контрактом.
Да. Кита Ли портят две вещи, я прям абсолютно твердо считаю. Во-первых, что ему начали гиммик, ему начали букинг, ему начали вообще сюжеты в WWE с того, что он там чей-то друг. Это просто какая-то бредятина, которая сразу убивает. Он не пробился.
Андрю Макентайра.
Вот именно, это прям...
Это того самого друга. И...
Да. Вот это просто, то есть, ни что он добился контракта, ни что он 50 тысяч лет проливал под кровь и слезы для того, чтобы пробиться на этот контракт. Не потому, что он пришел и сразу сказал, давайте-ка я вам всех тут наваляю. Нет, он пришел, потому что, ребята, вот смотрите, у меня есть ролик на Ютубе, мы друзья. И вторая, его персонажем прям не занимаются вообще, ему дают какие-то свободные творчества, говорят, давай ты будешь самим собой, вот что у тебя получалось, это прям все для Кита Ли, это крест.
Он а сам чем себя играть занимается? Не чем персонажем занимается?
Нет, там мы только что про синюю клетку говорили, ты что, там каждый участник с персонажем. Ну,
они сами, мне кажется, это люди, которые сами себе персонажи делали, а Кит Ли не может сам себе персонажа сделать.
Кто, Барон Корбин?
Барон
или Сами Зейн, который ныл и жаловался, что я весь из себя фейс-фейс, а потом пришел в WWE, оказалось, что он гениальный хил. Или кто? Или кто? Сезара сам себе делает персонажа из-за того, что вот этот Роба голосом приходит и говорит, я проливал пот, кровь и слезы. Кстати, он проливал, это правда. И говорил о том, и зубы он терял ради этого. Терял. Мы про Ридла только что говорили. Блин, ну, ребят, есть персонажи, которыми занимаются. Это прям очевидно. И это очень хорошо видно, когда человек старается изображать себя, вот просто за исключением, наверное, Дэниела Брайана. Это прям показатель того, что никакого у него нахрен персонаж-то и нет.
Не согласен.
Кстати, обратите внимание, матч причем... А с чем ты не согласен?
С тем, что мне кажется, что люди эти занимаются персонажами тем, кем они могут. То есть у них есть какая-то чуйка.
Ну?
Ну, рикошет, что, ты думаешь, рикошетом не занимаются, получается? Потому что они сами по себе такие.
С него пробовали. Несколько штук с ним пробовали. Одна из них практически недавно была, когда его ставили в противостояние с Возмездием, и он вообще не тянул. У него была история. У него был отличный, кстати, заход. Это было около полугода назад, прямо накануне Survivor Series. Ему делали на... Блин, я смотрел, господи, эти обзоры сраные пишу, надоели. У него шикарная была такая мини-роль. Он таким был подмечальщиком. То есть собралась группа людей, поговорили. Тут рикошет такой Блин, чуть неприличное слово не сказал. Такой, а вот еще вот это было... И все такие, да, это важно. И, блин, это было очень хорошо. Но он не тянет. Рикошет не тянет, но он еще и мелкий, и летучий. Поэтому здравствуйте на мейн-ивент. На мейн-ивенте у него матчи порой неплохие. А у Кита Ли что? Кита Ли выплюнули из NXT, потому что он Играчанскому не нужен. Его выплюнули оттуда, потому что все, он там не востребован, не интересен. Плюс ему сколько, почти там, блин, 30... С каким лет я все время хочу сказать? 35, и все время боюсь ошибиться. Что... Да, 36, ладно, в этом году будет 37 уже. Ну зачем такой старпер в NXT? Вон мне там 30 новых малолеток подвезли. И малолеток, и старолеток, и жену Джона Морриса.
Там Бобби Фиш есть, ему вообще 100 лет примерно.
Ну и он появляется примерно раз в 100 лет.
Ну теперь уже да.
Причем ты тоже понимаешь, что неоспоримый это просто это мой собственный ROH. Ну просто их поэтому-то и взяли.
Тут надо сказать, что Фиш потом еще ломается и пропадает на эти же 100 лет, да.
Вот, ну, блин, я думал, у меня шутки прям не заходят. А почему, по-твоему, я сказал, что он появляется раз в 100 лет? Как ты думаешь?
Ну, да, прости.
Не, это я вспоминал шутку. Мне кажется, вообще моя лучшая шутка про, во время эфира про то, как когда были Барон Корбин в одежде, в майке, в джинсах, в сапогах и Сезаро в трусах, кстати, да, вспомним эти трусы. И мне кажется, я гениальную штуковину-то пошутил из серии, что вот один рестлер выглядит так, как ты можешь появиться там, не знаю, на бале, на улице, и себя никто не выгонит, ты можешь зайти в общественное место, вот, а другой это Барон Корбин. Тяжеловато воспринимать. Ну и ладно, пес с ним. В конечном счете, Риддл, молодец, с титулом. Бобби Лэшли, молодец, сейчас будет забирать чемпионский титул и пойдет Дрю Макинтайру его проигрывать на Расселмании. При зрителях. Это я так говорю, чтобы отпугнуть. И Джон Моррисон. Молодец, с женой. Я про это и говорю.
Не-не-не, он выиграет у Дрю Макинтайра.
Почему?
Вообще
он
нет.
Он выиграет у Миза. Во-первых,
Миза выиграет и защитится от Дрю Макинтайра.
Титул у Миза. Бобби, ну вот посмотрим.
Я вам расскажу, почему Дрю Макинтайр наш чемпион. Я вам расскажу.
Но это у нас будет в следующем подкасте, который
да,
пройдет
по звуку.
Вот, поэтому это небольшой клиффхенгер. А сейчас можно будет порассуждать про Найю Джекс, Шейну Баскер.
Можно я отойду куда.
А можно мы не будем рассуждать про Найя Джекс, Шайну Базлер и этот же...
Нет, я могу рассказать. Рассказать, потому что это какой-то идиотизм просто конкретнейший. У нас есть победительница Роя Рамбла, и вместо того, чтобы как-то наводить мосты и как-то попытаться выиграть титул, она заводит дружбу с Сашей Бэнкс. Ты идиотина тупорылая, что ли? Я все. А то сейчас опять начну ругаться громко.
Ну, это вся та же самая ситуация и с черной... С черной, господи, про черную пантеру мне почему-то бросилась статья в глаза. Я так и сказал. Из красного бренда также происходит. Когда, блин, есть сольное чемпионство. Задача человека — стать сольным чемпионом. Это главная задача. Но почему-то все начинают дружить и драться за команды. Почему? Вот Мэнди Роуз оказывается лучшая подруга с Даной Брук. Давай-ка мы пойдем за командными титулами, а? Синий бренд. Казалось бы, чемпионство. Иди, забирай, дерись. Нет! Нужно вот эту вот дружбу устраивать. И вот это, опять же, показательная какая-то шняга с командным дивизионом. Вот реально, это очень хорошо заметно в All Elite, где это существует на уровне какого-то местной установки, что командный дивизион, у нас все сильно, мощно, группировки, команды. Вот. А здесь-то что? Неужели тоже кто-то кому-то что-то хочет доказать? Только что был сюжет с чемпионкой, ее лучшей подругой, да, и командными чемпионками. У Эшли, у Шарлотт и Аски против Найя Джекс, Шейна Баслер. Один в один ситуация, только Бьянка Белэйр еще она с этим с чемпионством, с обладателем, да, господи, с победой в Royal Rumble. В В принципе, я вот, кстати, думал о том, что очень удачно это как раз схема с объединением в команды, если речь идет о том, что между Royal Rumble и WrestleMania есть еще промежуточный pay-per-view. Я как раз вспоминал тот самый 7-й год, когда Шон Майклс, Джон Сина, Батиста и Гробовщик, они определились как претенденты друг на друга и как оппоненты по матчу на WrestleMania уже на Royal Rumble. И после этого у них было командные матчи, матчи друг против друга, матчи вместе, 2 на 2, 4 на 4, там 800 на 800. И это было хорошо, это было прикольно. Но здесь вот такого ощущения не возникает. Просто потому что, ну блин, давай будем честны, Бьянка Белэр, она точно так же не умеет вообще играть просто лицом совершенно. У нее постоянно лыба эта дебильная, как будто бы прикольно. Вот реально это ее одна эмоция, одна реакция. У меня на нее и у нее на все, что происходит. Она просто одномерный персонаж. У нее нет вообще ничего. Она безумно адреноатлетична, она может это показывать. Их там какой-то трехсторонник против Шейны Баслера, по-моему, Ио Ширай. Да, вот это роскошнейшее, совершенно там себя проявил. Но другое дело, что там персонаж-то и не нужен. И видно, что ей пихают тоже, кстати, если вспомнить, как делают из профитов вторых новых днищ, так и здесь. Бьянка, изображай вторую Сашу Бэнкс, ты то же самое. То же самое, только у тебя не босс, а EST. И точно так же это нелепо выглядит EST of WWE. Господи, ребята, вы вообще забили на сюжеты. Просто окончательно. Это к разговору о том, про кого думают. Что Саша Бэнкс вот эти свои неадекватные дрыгания сохраняет, типа, посмотрите, какая у меня неукротимая харизма. Бьянка то же самое, причем видно иногда. Это сейчас моды, кстати, когда рестлер выходит, после этого включают рекламу, а после этого только выходит следующий рестлер на матч, и ты думаешь, блин, вот 3 часа сейчас Аска тряслась вот в этом своем дебильном танце, да? Вот у Бьянки тоже, ей прям очень
комфортно. Там зрителей-то нет, там она может просто сидеть и пить
кофе. Нет. Нет, она должна 3 минуты трястись, я уверен.
Её за это зрители потом. Ее видят? Которые,
вот, нет, зрители не видят.
Но нет, все зрители... То есть никто не видит, но она трясется.
Сережка, мне кажется, это, знаешь, это для того, чтобы не отвыкла. Зрители когда-нибудь вернутся, а если она привыкла пить кофе, то как
зрители
бы она
вернутся,
уже
трястись. Я тебе скажу через месяц. Посмотрим, как они там все с ума сойдут, когда придется вести себя нормально.
А вообще про женский рестлинг мне подумалась штука, блин, там же уже, ну понятно, что там давно проблема, да, и с командными чемпионствами, с этими, и со всем остальным, но мне кажется, там просто, вот как ты говоришь, что не занимаются персонажами, так же не занимаются женским рестлингом вообще. Мне вспоминается этот стыдный спот в клетке в Hell in a Cell с палками, с этими. Там же вот просто напихали какую-то дичи, и... Типа, и так сойдет. И так уже давно. И, ну вот в последнее время это прям очень ярко стало видно. И матчи они эти командные ставят. У тебя есть сольное чемпионство, ну, время идти в команду. Типа, просто потому что.
Я вспомню комментарий, точнее, ситуацию, которую все это очень хорошо описывают. Я не помню, кто это на сайте сделал в комментариях. Есть какой-то госзаказ, да? На то, чтобы нахвалить вот эти кремлеботы, винсоботы, которые расхваливают не пойми что. Они расхвалят все, что угодно. Матч женский на pay-per-view минимум 3,75 звезды. Ребят, ну я не шучу. Просто посмотрите, сколько я как-то спрогнозировал. На каком шоу? На Рамбле или на перед этим? Что-то такое было.
На Рамбле.
3,75 прям плюс-минус. Все, а в 3,75 вы попадаете в 80%, ну там 75% случаев. Так и здесь, блин, ну покажут и покажут. Другое дело, почему именно так, я не знаю. У меня на это ответа нет, и мне похрен. Это из серии, что вот, ну, идут они и идут. Более того, ладно, там у них сейчас в женском дивизионе Лейси уходит беременеть, поэтому, видимо, там что-то нужно будет придумывать новое. Хотя, опять же, вот смотри, мне кажется, это очень хороший и удачный способ схлопнуть сюжет. Вон там какая-то шняга длилась у Аски против Шарлот, а у Шарлот при этом была команда с Аской. Нет, Лейси против Шарлот, а у Шарлот команда с Аской. Лейси идет беременеть, мы просто разваливаем их команду и лупим их между собой. Такой, не знаю, вот такой вариант. Я что-то сейчас прям подумал. Вдруг вот из этих двух, Бьянка, там Саша, Джекс, Баслер, у них сейчас кто-нибудь уйдет травмированный, или уйдет лечиться, или уйдет беременеть. А мы возьмем их всех, закруглим, и они перейдут в сольный дивизион. Почему нет? Будет готовый такой.
А есть мешок. Командный женский дивизион? Прям дивизион.
Добрый вечер, добрый вечер.
Вот как мы раз только об этом обсуждали.
сколько там?
Ты что,
там
два человека команда
в этом дивизионе?
Нет, нет, там 800 команд. Начинай смотреть шоу, ты просто ни черта не смотришь. Пришел неподготовленным на подкаст. Знаменитая команда Наоми и Ланы, которая выиграла претендентство.
Но они нигде не присутствуют. Нет, не участвуют в матче.
Почему? Да. Вот.
А участвует сольная чемпионка и ее победительница Рамбла.
Потому что они более заслужены. Более того, я тебе скажу, следующий претендент на женское командное чемпионство кто?
В NXT две девчонки. У них матч, да, на следующей неделе.
Как тебе такое, а, развитие ситуации в командном женском дивизионе? Там целый NXT турнир был. Забыл он, понимаешь?
Там, блин, половина рестлеров, которые в турнире, они не на контракте были.
И что теперь? Они теперь на контракте? На контракте.
Там два человека на контракте.
Какие два человека на контракте? Там все на контракте. Всех взяли. Более того, одна команда, которую так без контракта впихнули в турнир, правда, мужской, они его и выиграли. Поэтому ты свои ручонки на NXT не суй и как это, на вершки не поднимай корешки, или как это там было в оригинале, я не помню. В общем, иронизировать можно до бесконечности, но вот такие дела. Может быть, кому-то и нравится. Но, с другой стороны, эта схема взять Найю Джекс, объединить ее с еще одной крупной или нетипичной дивой, с, господи, сколько этому ходу лет. Раньше была Тамина все время, постоянно вдруг внезапно всплывала, теперь Шейна Бас. Финальный клетки.
Ой, давайте побыстрее, скоро NXT UK.
Красная клетка за чемпионство с чемпионом внутри этой клетки. Это было принципиальным отличием от синего бренда. И второе отличие: в матче принимали участие только бывшие чемпионы WWE.
Есть еще одно очень важное отличие от синей клетки. Если в синей клетке начало было довольно бодрым, то в красной клетке хотелось спать от начала. Я уж и не знаю, конца. Можно, конечно, в этом винить только Рэнди Ортона, но мне кажется, там все молодцы.
Ну, был же, я сейчас не в плане похвалить красную, а в плане синюю вспомнить, был же момент с Корбином, когда он вышел, и вы там на двоих уснули.
Ну, не, видишь, один момент или почти весь матч, ну, это разные вещи.
В этом плане, реально,
начало очень слабое.
В этом плане гениально поступил господин Рэнди Ортон, который на следующее шоу вышел и сказал: «В моем поражении виноват Финт». И кто с ним поспорит, потому что все спали, никто не смотрел. Ну, действительно, если он сказал, ну, значит, наверное, Финт виноват. А то, что Рэнди Ортон как дебил первый же вылетел от Кофи Кингстона, это уже никто не вспомнит. Прекрасно. Рэнди Ортон-то умный мужик, умный.
А ведь не было никаких отсылок ни к Близ, ни к Вайту.
Да, но победил, чего, проиграл из-за Финда. Может, у него в голове Финд сидит, и у него матч на Рестлмании против Финда будет. Ну, скорее всего, будет, но уже такой был матч на Рестлмании. Если что. Там жучки, павучки бегали по рингу. А Рэнди Ортон их боялся, но все равно выиграл.
Подожди, это не тот матч, где была змея в виде какашки?
И змея была, она не в виде какашки была, она в виде фаллоса была.
Ладно. Вообще, я вот сейчас смотрю на схему по тому, как время располагалось, распространялось, происходило. Схема-то матчей практически один в один. Другое дело, что Ортон свалил на 9-й минуте, а в первом матче Корбин додержался до 18-й. Но, кстати, да, Корбин при этом вошел, правда, третьим, а Ортон первым. Поэтому в матче-то они провели примерно одинаковое количество времени. Сначала выбрасывают кого-то первого, вот, ну, после того, как он находится в матче минут 10. Потом ключевой замер, ключевой момент на 20, в районе 25-й минуты, и прямо с перерывом в одну минуту вылетают два человека. И затем вторая кульминация, вот, собственно, конец матча на 30 с небольшим минуты, когда тоже в ходе минут с небольшим вылетают еще два человека. В синей клетке на 25-й плюс-минус вылетели Сэмми Зейн и Кевин Оуэнс, практически один за другим. В красной клетке Кофи Кингстон и Джефф Харди один за одним. И, соответственно, оставшаяся троица тоже разбиралась, и два удержания были проведены прям очень-очень быстро. Это вот такая структура мне подметилась к тому, что клетки-то тоже, несмотря на разный порядок входа, сценарий-то был очень-очень похожий. Кстати, я бы вот красную клетку, наверное, пересмотрел, потому что я что-то ее прям вообще не знаю. Я помню, как Стайлс вылез из другой стороны, и тут можно действительно вспомнить твит Брайана Альвареса, который не очень адекватен сам по себе и в этом твите тоже. Но по идее, вот Стайлс задумал, что он разломает клетку и войдет раньше времени.
Не он разломает,
он эту возможность...
это Омос.
Да, он эту возможность предусматривал, правильно?
Правильно. Причем Омоса оставили, а операторов вот. Сами Зейна выгнали.
Да. Это раз. Вопрос. Нахрена Стайлз упирался в гаунтлет матче на Ро перед этим пейпером?
Но он придумал потом.
Потом придумал.
Ну типа да, постфактум. Когда уже не получилось там, он типа придумал здесь.
Ну он ерунду придумал, конечно, но придумал же.
Мне вот боюсь, я вот очень боюсь, что вот эти теории, они уже высказывают, знаете как, задним числом и серии, чтобы оправдать хоть что-нибудь.
Какие теории? Ну, то, что, типа, он придумал уже постфактом, ну да, это, типа, попытка оправдать, натянуть, так сказать.
Не, ну, все логично. Пока я никаких логических несоответствий не вижу в этом. Придумал, ну, как смог, придумал. Шимус вот последний вышел и вылетел предпоследний, а Эйджи Стайлз придумал и вылетел самый последний. Так что, наверное, Эйджи Стайлз-то был больше прав, чем Шимус, который упирался в гаунтлете, выиграл гаунтлет и вышел шестой.
Так упирались оба, в итоге оба проиграли в клетке, какая разница?
Ну, по очереди-то. Эйджи Стайлз, кстати, удержал-то Шимуса, так что Эйджи Стайлз умнее Шимуса, вот я так думаю.
Интересный, конечно, вывод, но да, не нужно забывать, что был там Дрю Макинтайр, который взял и победил. Причем была очень забавная статистика по их участию в этой самой клетке, в Elimination Chamber у всех участников матча. Ну, у Дрю Макинтайра была одна клетка, он ее проиграл. А тут взял друг внезапно и выиграл.
Вот тебе.
Это к разговору о том, что долгое время ты играешь одного персонажа, а потом внезапно берешь и почему-то становишься другим. Пожалуйста, все можно. Ладно, пес с ним. Здесь нужно в завершение еще добавить о том, что был очень любопытный сегмент, даже два. О том, как Миз сначала нарвался на Бэд Банни и типа предъявил ему, какого хрена ты здесь тусуешься. Он говорит, а я чемпион. И буквально через пару матчей, бац, за кулисами уже MVP, что-то MVP Мизу втирал. Вот, а тот был с кейсом Money in the Bank. И это должно было навести на мысли. Это очень хорошая такая мелочь, на которую вроде бы обратили внимание, но которая хорошо сюжетно была подведена и которая в конце сработала. Почему? Потому что на победившего чемпиона клетки Elimination Chamber Дрю Макинтайра взял и напал, кто бы вы думали?
Кто?
Бэд Банни? Нет. Бобби Лэшли.
Они не друзья с Бэд Банни? Случайно?
Нет. Нет. Бэд Банни друг с Дамианом Пристом, Бобби Лэшли друг с MVP.
А, понял, да.
И после этого вышел Мисс, вломил еще, по-моему, Дрю Макинтайра, что-то он добавил. И тоже не без проблем, но все-таки удержал Дрю Макинтайра, выиграв титул, выиграв второй большой шлем, выиграв чемпионство спустя почти 10 лет, а это четвертое место среди вот самых продолжительных пауз, в общем, много других всяческих рекордов он установил. Мне причем понравилось, если... А, ладно, это я не помню. После... Мне показалось, что он его пытался удержать после ДДТ с колен. Ну, вот, в первый раз. И у него не получилось. Я подумал, блин, ну ты бы еще попытался после лоу-кика удержать. Вот. И таким образом у нас рисуется вот такая любопытная диспозиция. С другой стороны, нужно, наверное, все-таки уже подвести черту под Money in the Bank прошлогодним, который в конечном счете получился, ну, весьма любопытным, потому что да. И начался, вы помните, да, с этого, с, если вообще вести, откуда начался, с противостояния, кстати, Миза, Моррис, нет, или кого, или Долфа Зиглера, блин, с кем там Отис-то тусовался, и кто над ним издевался? С
Дольфом Зиглером.
Да, Долф Зиглер, точно. Потом все это дело перешло через Расселманию, через расплату в инновационный матч в здании, потом в матч за чемодан, потом в, ну, в охренительный, конечно, сегмент с судом. Блин, это было очень смешно. И дальше вот оно в конечном счете помогло Мизу снова выиграть чемпионство. И главное, что сейчас на Расселманию огромное количество возможных вариантов. Я вообще очень рад, что в этом году сюжетов очень мало как-то становится ясно заранее. Единственный негативный момент, это что Эдж болтается как говно в проруби вот эту несколько недель, но это та цена, которую лично я готов был заплатить. Потому что, ну, действительно, много может случиться. Более того, в течение ближайших одной, двух, трех недель все это может меняться вот на раз-два, как это менялось, например, в предыдущие пару недель.
А Фастлейн у нас какого числа-то уже?
Там типа 21-го, по-моему.
Это же Расселмания же.
Я вообще не понимаю, зачем Fastlane нужен. Я об этом говорил и буду говорить.
Чтоб на Пикоке он вышел, помнишь, когда? 6 лет назад, 7,
да, уж, на Пикоке, наверное, я вертел этот Пикок, если честно.
Понятно, но когда запускали Network, перед Network, первое шоу, которое было на Network, это был какой-то там Roadblock или кто-то еще.
Да не, Сережка, Fastlane-то в любом случае это не первый, ну, не первый раз между Чембером и Мани есть. В прошлом году, по-моему, тоже было превью, да, может быть, это.
Последние много лет оно.
Ну так и я о том, что то есть это не из-за Пикока, это вот в целом какая-то такая традиция делать до Мани какое-то проходниковое вроде как пей-пер-вью, но на котором вы можете переобуться, вдруг что-то поменять, провести еще
раньше,
какие-то,
кстати,
матчи.
Раньше, кстати, еще шоу было это, в Саудовской Аравии в прошлом году было.
Ну, да, да. Но здесь есть ощущение, знаешь, что это будет и в том числе шоу, чтобы Дрюмака вернуть обратно к титульной движухе, не дай бог, но ощущение такое есть. Ну, понятно, что шоу планировали не из-за этого, но оно в итоге так выстрелит. И в итоге мы подойдем к Мании. До Мании сколько там будет, получается, еженедельников? 2 недели? Или сколько?
3, ну, так и в чем проблема? А в чем проблема-то, я не понимаю.
Я просто не вижу смысла. Это pay-per-view для pay-per-view. Не знаю, хочется... Знаешь, лично мне просто хочется, чтобы шло-шло-шло повествование, и WrestleMania была кульминацией. А ну, Fastlane так... здесь вот вклинивается... как тот самый рукав.
Ну так ты же помнишь, да, что у нормального рассказа, извините, у сторителлинга должны быть несколько пиков промежуточных, возможные ложные герои, я прям запомнил эту формулировку, и на Fastlane тебе никто не обещает никакой нигде расплаты. Будет вот что-то такое побочное. Я не знаю, кстати, учитывая, что им билеты продавать не надо, я даже сомневаюсь, что там какой-нибудь мировой титул реально будет на кону, если только это не у Миза, например, с Лэшли какая-нибудь опять ситуевина там будет разворачиваться.
Того, что ложные герои и несколько этих, это все понятно, но я-то на это смотрю как дорога на WrestleMania, начинающаяся на Royal Rumble. И вот, ну, для меня, не знаю, вот эта вот остановка, ну не знаю, прям...
Roadblock назывался, вот тебе кирпич.
Кирпич в лицо. На дороге. Не знаю, не нравится. По тому, что победил Мисс, мы же говорили-то об этом, что Мисс стал нашим чемпионом. Добра ему и счастья. Но есть, конечно, и об этом я уже тоже сказал, есть, конечно, огромное подозрение, что это ненадолго. И хорошо бы, если бы Лэшли даже заберет у Миза пояс, но не проиграет Дрюмаку. Это было бы здорово.
Не проиграет.
Ну и прекрасно. Я лично порадовался бы, если бы Миз не проиграл никому, потом бы провел матч с Бэдом Банни, с Букером Ти, и Букер Ти выиграл бы 7-е чемпионство. Мне кажется, это
было круче. Или Бэд Банни бы выиграл первое чемпионство.
Бэд Банни вообще
нахер. Кстати, ну нет, я тоже про Букера имею в виду, тоже вполне себе любопытный вариант. Бэд Банни пусть 24/7 пиарит свои через этот
поезд. Сначала через командный дивизион пройдет, потусуется там в Интерконтинентальном, пусть Money in the Bank выигрывает. Но вообще, вот тоже, опять же, надо признать, что использование селебрити на данный момент хорошо. Удачно получается, и селебрити удачно подобрали, конечно, в рейтинге телевизионные это не результируется, но все больше и больше надо учиться и понимать, что это не единственное главное. Ну, вот, собственно говоря, грубо говоря, Spotify-ной звездой мы начали, Spotify-ной звездой и завершили. Elimination Chamber в аналах истории, или как они говорят уже, в архивах, обычно на первом... Комментаторы на первом РО после Pay-Per-View говорят, и так это Pay-Per-View осталось в архивах или куда-то еще. Короче, не суть важно. И обычно они так начинали. Раньше, сейчас уже, наверное, тоже не знаю. Блин, комментаторов слушать невозможно. Но подкаст про Elimination Chamber от VidPlanet.net провели Сергей, Сергей Вдовин. Сергей, спасибо.
Спасибо.
Спать, да. Сергей Кожевников, Фокс, спасибо.
Вам спасибо.
Да, и Алексей Красильников, Злобный Росомаха. Друзья, всем спасибо огромное, что с нами. Скоро будет еще больше интересного.